Давайте с вами тогда поговорим еще о Йом-Кипуре сегодня, хорошо? Что это Йом-Кипур, да, написано, что это самый святой день в году. И есть одно особое объяснение, которое я сегодня прочитала, в чем и заключается эта особенная святость. Потому что нам очень важно это понять, чтобы как можно лучше это использовать. Может, для того, чтобы понять, почему нам так важно уловить момент, я вам расскажу такую историю, которую рассказывал рав Шимшон Пинкус. Рав Шимшон Пинкус — это был такой один большой мудрец Торы, который жил на юге Израиля, и он где-то, может быть, несколько десятков лет назад он погиб в автокатастрофе. Вот, и он жил в маленьком городке Офаким на юге Израиля, и там они основали религиозную общину. И вначале это была очень маленькая община, бедная, у них не было синагоги. И вот в какой-то момент они, слава Богу, достигли разрешения поставить синагогу. И что это была за синагога? Это такой караван. Знаете, что такое караван? Это такой, как домик, который переносят на грузовике с места на место, как коробка такая, которая строит основание, и на это основание этот домик ставит, подключает его там к воде, ко всему, это какое-то временное такое строение. Вот, так они заказали караван, который должен был приехать, и этот караван должны были установить для того, чтобы было, чтобы это была их не синагога. И вот построили этот фундамент как раз размером этого каравана, и приехал грузовик, и приехал подъемный кран, который поднял этот караван, и должен был поставить его ровно на этот фундамент. И подошли туда несколько таких рабочих, да, муштаравов, таких седачей, и они взяли, и пока подъемный кран опускал его медленно, они его так двигали, чтобы он стал ровно на основание. И вот они уже поставили этот караван, и рабочие уже уехали, и подъемный кран уехал, и рав Шимшон подошел для того, чтобы открыть синагогу, посмотреть, как там все обустроено. А этот караван они изначально еще заказали под синагогу, то есть там с одной стороны была Арон ха-Кодеш, да, очень красивый, уже построенный. Вот, и уже была бима, то есть все было уже построено, то есть это был уже готовый синагог, который только поставили. И вот он открыл дверь, и тут он ахнул. Мы знаем, что Арон ха-Кодеш, он должен быть в сторону Мизрах, да? А они поставили его наоборот, этот караван, понимаете? Поставили этот караван наоборот. И теперь что делать? Потому что перестраивать весь этот Арон ха-Кодеш — это очень дорогая работа, это нужно вызывать опять столяра, и все, это очень тяжело. А его переворачивать — это нужно опять заказывать подъемный кран, это очень дорого. У них было очень мало денег. Вот, и он такой стоит расстроенный, ужасно. И тут подходит его младший сын и говорит: папа, что случилось? И он ему объясняет. Заодно учит его аллахот, в какую сторону нужно молиться. Вот, а мальчик говорит: что за проблема, папа? Я до этого видел, здесь было несколько таких силачей-арабов, и они брали этот караван, и они его вот так вот двигали, как хотели, руками. Так позови этих арабов, и они пододвинут его на... Это как тебе надо? Тогда папа ему сказал, что так это не работает. Пока этот караван, он висел в воздухе, да, тогда была возможность этих рабочих его направить в нужное направление. Но теперь, когда он уже стоит на земле, теперь это уже очень тяжело сделать, да? И это рав Шимшон Пинкус рассказал как притча про то, что происходит сейчас. Что сейчас, в Йом-Кипур, у нас есть очень-очень большая особая возможность повлиять на мир и повлиять на весь наш год, повлиять на всю нашу судьбу и повлиять на весь еврейский народ. Это как будто сейчас, как этот караван, который висит в воздухе, у нас есть возможность с очень достаточно относительно маленьким с маленькой отдачей, с маленьким с нашей стороны старанием, да, мы можем очень-очень сильно повлиять на будущее. А после этого это уже очень тяжело. Так вот уже прошло это время, уже остановили, да, уже остановили весь, уже поставили печать, уже все записали, да, уже весь приговор. Теперь уже тоже можно поменять, всегда можно поменять, но это намного-намного тяжелее уже, чем когда вот этот момент, да. Так это вот этот момент, сейчас Йом-Кипур, должны понимать, что это очень важная возможность, которую очень-очень-очень жалко пропустить. Каждое наше слово, каждая молитва в Йом-Кипур, она может сдвинуть что-то очень большое, да? Здесь написано, что Всевышний, он судит в Рош-Ха-Шана всех, да? Праведников он сразу записывает в книгу праведных, грешников сразу в книгу грешников, а средние... Написано «Тлуим вомдим ад Йом Кипурим». Что значит «Тлуим вомдим»? Знаете, что такое «талуй»? «Талуй» — это подвешенный. «Талуй» — это подвешенный. «Талуй». Да? «Тлуим вомдим» — подвешенные и стоят. В смысле, в воздухе подвешенные. Да? Как раз как про этот караван. И стоят до Йом Кипур. Йом Кипур уже Всевышний он решает. Да? И говорят, есть такой вопрос, что если, допустим, человек, да, он средний, и говорят мудрецы, что все мы должны смотреть каждый на себя, как будто он средний, да, то есть все мы должны чувствовать в эти дни, как будто мы подвешены. И говорят, спрашивают мудрецы, что если, допустим, человек, у него было ровно половина заслуг и ровно половина грехов, да? Ровно половина-половина. И все это время он ничего особого не делал. Он продолжал вести себя как обычно. У него так и осталось. Пришел к Йом-Кипур, он так и остался половина-половина. Как Всевышний решает, как бы, к чему он приписывается? У него будет половина-половина. Жить. О, в эту сторону правильный ответ. Так я вам скажу, что тоже одна притча, я вам расскажу тоже притчу. Этель, ты хочешь сказать? Подожди, я тебя тоже включила. Включи, я не трогаю, включи. О! Нахон, он должен сделать для этого, да? И смотрите, что говорят мудрецы. Тоже притча, которую вы, наверное, знаете, ее рассказывают в разных вариантах. Но что были, жила-была пара, муж и жена, у них были дети. И вот муж, он был вынужден уехать на какое-то долгое время из города, и он должен был вынужден расстаться с женой на очень-очень долго, да? И он ушел далеко, уехал далеко-далеко по делам, и он очень сильно скучал по своей семье, и очень страдал. И вот прошло много-много-много времени, через много времени он должен был вернуться, он решил, что все, он уже больше не может терпеть, он хочет вернуться. И он написал письмо, телеграмму своей семье, что он возвращается. И вот он приезжает в аэропорт с подарками и ждет, что его семья встретит. Он выходит, семьи нет. Он думает, ну хорошо, может они дома готовят какой-то большой праздник. Он едет домой, ждет, что может они его у входа в дом встретят. Нет, но там тоже не встречают. И вот он покупает большой букет цветов для своей жены и думает, наверное, они там внутри, в доме, они ждут меня и делают там мне сюрприз. Он стучится в дом, ему открывает мальчик. И он бежит к своей маме в комнату и говорит, мама, в дверях стоит папа с большим букетом цветов. И теперь у этой жены, у нее есть возможность, если эта жена... она в данный момент не проявит, не придет и не скажет, как я рада тебя видеть, и не сделает какие-то действия навстречу к своему супругу, да, то она будет, он будет к ней относиться намного хуже, чем если бы, чем то, что он относился к ней до этого. Потому что если он уже пришел, и он уже делает такой большой шаг по направлению к ней, то есть если она продолжает стоять на месте, то это большое преступление по отношению к нему, правильно, да? Так что эти дни Всевышний, он ждет нашей близости, да? Есть много разных притч. Есть притча про царя, который выходит раз в месяц к своему народу для того, чтобы они могли к нему приблизиться, да? Так если эти люди, они в эту возможность приблизиться к царю, они ее не используют, то они этим показывают, что им не важен царь, им не важна его близость. И тем, что они показывают, что они не воспользуются этой возможностью приблизиться к нему, так это очень большой грех, вы понимаете? Это само по себе очень большой грех. То есть это человек, который у него заслуги и грехи, они равны. И он приходит к этому святому дню, к этим святым дням, к этой большой возможности, когда Всевышний идет навстречу к нам, делает так много шагов навстречу к нам. И этот человек, он никак не пробуждается, не делает ничего, никак не улучшается, то это и самое есть очень большой грех, который очень сильно перевешивает чашу его вины, да? Поэтому мы должны очень стараться эти дни использовать их. Хана, ты хочешь что-то спросить? Да. Конечно. То есть говорят мудрецы, что даже стоит на эти дни, даже до Йом-Кипура принять на себя что-то, даже что мы знаем, что нам будет тяжело устоять в этом после этого. Понимаете? Да? И это не как будто мы кривим душой. А это мы покажем Всевышнему, где наше желание, что мы очень бы хотели, да, мы не можем пока, но в эти святые дни мы хотим сделать шаг навстречу тебя, мы не хотим упустить эту возможность. Тогда же только на эти дни принять на себя что-то маленькое, что-то усилиться в молитве, говорить Беркат Амазон из Беркона, чтобы больше думать про эти слова, с большей кованой говорить брахот, лучше относиться к окружающим, неважно что, да, но что-то маленькое принять, и смотреть, чтобы в эти дни особо усилиться в этом, да? Что это на самом деле дни, в которых есть очень-очень большая возможность. Так еще я хотела сказать про сатана, как раз тоже Этер сказал, что в эти дни у сатана нету разрешения лекатрек. В смысле, как значит лекатрек? Жаловаться на еврейский народ или говорить про них плохие вещи, как в суде есть синегор, да, который он оправдывает человека, есть категор, который его обвиняет, да. Так у него нет разрешения обвинять. И как это объяснить? Что есть Всевышний, он создал Ецератов, да? И Ецератов, у него есть это как целое воинство небесное ангелов, да? Которые они помогают евреям, они шлют евреям, они приходят в подмогу евреям, чтобы они делали, исполняли желание Всевышнего. Это как целое большое воинство. Есть такое же воинство, как будто сатана, да, которое задача их быть ярара и тянуть еврейские сердца в плохую сторону. Это тоже как целое большое воинство. И мы знаем, да, что эти воинства, они оба, не дай Бог, думают так, как думают другие народы мира, что как будто, не дай Бог, это две силы, которые могут управлять. Нет, мы знаем, что Всевышний, Он создал и это, да? И так Всевышний хочет, чтобы было и это Всевышний хочет, чтобы у нас была свобода выбора, чтобы мы сами побороли, да, эти силы зла, которые тянут нас к злому, чтобы мы сами удостоились своей награды, потому что это самое большое добро, которое Всевышний может дать человеку. И так, так Газрах Ахматолина, так он постановил своей великой мудростью. И с тех пор, со створения первого человека, эти два воинства находятся почти в постоянной войне. Да, и символизирует это Яаков и Исав, да, которые еще были в утробе матери, они уже воевали, да, у них была постоянная война. Яаков символизирует все силы Ецаратов, а Исав все силы Ецарара. И у них, в принципе, постоянная война, но есть какие-то моменты, что вдруг между ними есть мир. Пока не придет Машиах, этот мир, он временный, да. Когда придет Машиах, Бейзрат Ашем, это будет полный мир. Это будет полный мир, потому что это они все делают часть желания Всевышнего. Просто часть желания Всевышнего, чтобы они воевали. Когда придет Машиах, желание Всевышнего будет, чтобы они дружили. Так когда у нас было, к примеру, в истории момент, что обе силы, они воссоединились в мире на какой-то момент, Яцат Мицраим первое, да, что даже Паро Всевышний его оставил в жизни, и он признал, что Всевышний он Бог. Да, знаете это? Этот мидраш, что Паро он в конце не утонул. Паро он символ как бы Ецарара, да? В конце Паро он не утонул, он потом стал царь Нинве, есть говорят, да, знаете это, да? Всю эту историю с Юной, которую, кстати, мы читаем в Йом-Кипур, Юна, да? Юнам. Что? Да, Шоши? Нахон, он был только Ецарара, а потом есть мидраш, что Всевышний хочет, чтобы тоже, что в конце желание Всевышнего, и это тоже желание Ецарара, на самом деле. Его задача сейчас бороться с Ецаратов, но его глубокое желание, то же самое, что желание Всевышнего, это чтобы люди его аннулировали. Да? И это был момент, что этот Ецарара, он аннулировался. То есть Паро, он признал, он был спасен, Всевышний специально его спас, чтобы он признал, что Всевышний он Бог. Потом была вся эта история с Нинве, тоже он был царь Нинве, который сделал чуву, тоже мидраш. Но как бы идея, что тогда он аннулировался, и тогда тоже весь мир, да, все народы мира, они все видели, что Всевышний он Бог в тот момент, когда была Криат Ямсов. То есть это был какой-то мир между этими двумя силами. Да, Этель? Нахон. Но мы не знаем, когда была история с Юной. Нахон. Есть тоже мидраш, что это мидрашим, это тяжело понимать, что это была его душа, которую я перевоплотила. И мы не можем знать все мидрашим, что понимать буквально, а что это было как-то по-другому, да? Так и есть мидраш, что Йона, он был в Симхат Бейташуева в храме, и тогда он получил Святой Дух, и тогда он стал пророком, да? Так тогда это было, уже когда храм был, тогда на самом деле это получается. Да, Шоши? Да, тоже есть мидраш, что Пинхас, он же Элияу. Тогда это получается, что он вообще жил очень много лет, он, не знаю, 600, 700, очень много, да? Так тоже это мидраш, который мы не знаем. Говорят, что Пинхас, который бен Элиазара Коэн, да, что он – это пророк Элияу, который поднялся потом живым. Вот, что мы говорили, а что тогда это было, когда они делали мир, да, потом прошло время, и опять у них была война, потом, когда царь Шломо, когда давали Тору, был какой-то момент, что они делали мир, потом, когда было царство Шломо, да, тогда тоже Шломо, это слово Шалем, цельный, тоже от слова шалом, мир, тогда тоже был этот мир. Но все это было временно, да? И теперь мы ждем, когда Безрадашем придет Машиах, что это будет постоянно. Но есть один день в году, когда тоже есть этот мир. Потому что есть, смотрите, есть гематрия Ха-Сатан. Давайте посчитаем, сейчас одну секундочку. Да, так и А-Сатан 364 гематрия, дней в году 365. Значит, один день Сатан не властвует. Да? Да, Этель. А, да, Варухашем, здорово. Так, один день в году Сатан не властвует. Потому что в этот день Всевышний, он хочет показать, что Эйнад Мильвода написано, что Всевышний, он открыл бы Матан Тура, и тоже в Йом-Кипур это был как второй Матан Тура, дарование Торы. Он открыл Шевараким, это как семь небес, да, то есть он открыл какие-то очень великие, самые тайны своего мироздания, и показал евреям, что Эйнад Мильвода, нет больше никого, кроме него, да, и что тот же этот Сатан и все этот Яцерара, это тоже все часть от желания Всевышнего, да? То есть и в этот день у нас есть возможность это почувствовать и увидеть. И это тоже один из секретов того, что у нас есть Саир Лазазель. Вы знаете, что в Йом-Кипур, когда стоял храм, может быть, мы об этом поговорим, еще у нас есть один урок сегодня вечером, так что было, когда был храм, то было очень длинное служение, весь этот день, когда Коэн Гадоль заходил, и это было, и все, то есть целый-целый день Коэн Гадоль не спал, и целый день была одна мицва за другой, одна мицва за другой, которую Коэн делал в храме, да, у него не было ни секунды передышки, этот день он был занят, и все, что он делал, есть у этого очень большие секреты, очень большие тайны Торы, да, и очень большой смысл. Одно из самых непонятных мест, это что был Саир Ла-Азазель, да? Что брали два козла, да? Саир, это козёл. Что Этель, да? Рассказывал, да? Брали два козла, которые похожи на друг друга, очень-очень похожи на друг друга, которых почти невозможно отличить. И одного из них приносили, и Коэн делал пайс, как лотерею, да, были две таблички, на одном написано «Ла-Ашем», на втором написано «Ла-Азазель», и он доставал эти таблички, они лежали в какой-то коробке, которую не видно, Коэн брал их обоих, поднимал и поднимал над головами этих козлов, и получилось, что один из них «Ла-Ашем», один «Ла-Азазель», и в те годы, когда евреи делали желание Всевышнего, допустим, во времена Шимона Цадик, то всегда в правой руке получалось Ла-Ашем. Вот, так и Ла-Ашем, тот Саир, тот, который получался Ла-Ашем, его приносили Курбану Ла, Курбан, который полностью поднимается на жертвенник, поднимается ко Всевышнему, тот, который Ла-Азазель, его брали и, вы знаете, относили его далеко-далеко в горы, и там его сбрасывали. Это как будто странно, как будто мы приносим курбан, Азазель, это Сатан, как будто мы приносим ему курбан, как будто у него есть какие-то силы. Как это может быть? Это не может быть такого. Мы только служим Всевышнему, только у него силы. Сатан только один из рабов Всевышнего, да? Так то, что я прочитала, что у нас наоборот, в этом мы показываем, насколько мы видим, что все от Всевышнего. Какая притча? Притча, как будто был царь. И этот царь, он делал трапезу, да? Он делал трапезу. И был у него один раб, который был очень-очень неприятный, очень некрасивый, которого все от него сторонились, потому что он был очень-очень неприятный человек. И во время этой большой трапезы то царь приказал своему слуге: «Я хочу, чтобы ты дал хорошую порцию тоже этому рабу, потому что даже что он такой неприятный, но он делает мое желание, он выполняет мое желание, поэтому тоже ему дай порцию». Понимаете? Да? Так как будто Всевышний сказал, В этот день мы показываем, что сатан, он всего лишь мой раб. Он всего лишь делает мое желание. Пока мое желание такое, потом мое желание будет другое, да? И в этот день сатан, он не может лекатрык. В этот день он тоже из-за того, что мы сами всегда, что сатан делает? Он вначале уговаривает еврея согрешить. Потом он берет его же грехи, поднимается ко Всевышнему, показывает ему их и говорит: теперь дай мне, назначь меня тем, кто должен его наказать, да, палачом. Теперь я пойду, я его накажу. Так, но в этот день сатан, ему нечего говорить, потому что сами евреи, они постоянно говорят «ведуим», 10 раз мы говорим «ведуй», которому подробно рассказываем все наши грехи, да? И в этот день сатан становится нашим синегором. Он говорит: смотри, евреи сами признаются во всем. Мне нечего добавить. И после этого он говорит: я признаю, что все, что они сказали, все их грехи, это все было из-за меня. Это я их уговорил. Если бы не я, они бы не грешили. И тогда Всевышний, он прощает их. Да, Хана. Раскаивается, потому что сатан, он все это время делал желание Всевышнего, да, он всего лишь посланник, он ангел, у него нету свободы выбора, да, это не то, что свободы выбора, он делает желание Всевышнего, это то, что Всевышний ему показал, да, но в этот день он как будто, это как будто Мейну Ламаба, как часть будущего мира, когда сатан уже, у него не будет этой задачи, он будет в мире дружить с Яцаратов, он согласится с ним, да, так в этот день он говорит: да, это я их уговаривал, это они не виноваты, да? Так поэтому тоже очень важно все эти ведуим говорить самим, чтобы у сатана не было ничего, что он может сказать.